Глава 45. Пассажирам теплоходов, проплывавших по реке Алде, Китайская стена представлялась величественным, монументальным, беломраморным сооружением с огромными хрустальными окнами, за которыми, несомненно, велась какая-то исключительно красивая жизнь. Зато сзади люди видели всего лишь типичный недострой. Огромное серое многоподъездное 16-этажное здание, в котором все окна и балконные проемы кое-как заложены были кирпичом и не оштукатурены. Подступы к стене затруднялись канавами, траншеями, рытвинами, курганами грунта, брошенными бетонными плитами, мотками спирали бруна и простой колючки, и даже подъездная дорога представляла собой реку полужидкой глины, потому что из порванных ниток водопровода постоянно сочилась вода.
«Возводить сие чудовище стали в конце 80-х», — рассказывал Сергей Иванович герцогу. «Предполагалось, что будет дом для элиты, повышенная комфортность, панорама великой реки. А потом оказалось, что берег имеет тенденцию к обрушиванию. То есть специалисты это, конечно, знали, только их никто не слушал. Рухнуть все это хозяйство может в один момент, хоть и проливают склон бетоном. Да еще в стройматериалах какой-то фенол прорезался. В общем, Никон его купил за гроши. И с тех пор никто не знает, что делается внутри. Нет, люди там бывают, но рассказывают как-то неохотно. Банкетные залы, бассейны, лепнина, позолота, черное дерево, искусственный каток. Заезжие бригады там работали, специалисты всякие. Принято считать, что их никто больше живыми не видел. Врать не стану, не знаю, то ли правда это, то ли слухи для страстки. Говорят и о системе подземных ходов, которые неведомо где заканчиваются. Короче, чужие здесь не ходят. Лошкомоев!»
«Я, Сергей Иванович», — охотно подскочил генерал.
«У тебя что, действительно там агентуры нет?» — спросил дядька строгим маршальским голосом.
«Так ведь Никон, какая агентура? Сам там был 100 раз. А что видел? Приемную только, да эту...»
И генерал чуть было не зарыдал. Поскольку дом стоял на берегу, то и отцепить его можно было только с одной стороны. Отряды спецназовцев, гордясь друг перед другом красивыми нашивками, глядели, задрав головы в шлемах, на слепую стену. Самые смелые показывали невидимому противнику фиги, дули и кукиши. Небольшая группа местных скалолазов трясла связками репшнура и звенела карабинами. «В случае чего подтянем орудие», — пообещал Лошкомоев.
«Это ты меня утешил, Аврелий Егорыч», — сказал Турков. «Это прям как бальзам. Может, у тебя и огнеметы имеются?»
«Может, и огнеметы», — сказал генерал. «Может, и что получше».
Он отдал распоряжение в микрофон шлемной гарнитуры, и из рядов ментовского воинства вышел человек в оранжевом дорожном жилете поверх камуфляжа и с мегафоном.
«Господин Синеоков!» — прокричал он жестяным казенным голосом. «Пожалуйста, сдавайтесь, будьте любезны! Освободите за... вашу гостью, и вам тут же ничего не будет. Разве мы не понимаем, кто вы и каково ваше всемирное историческое значение? Это слишком мелко для деятеля такого масштаба. Пусть за... ваша гостья выходит по одному с поднятыми руками, так, чтобы мы их видели».
Под ноги переговорщику сверху пустили короткую очередь. Он поспешно отбросил мегафон и затерялся в рядах героев.
«Ну, это твой специалист. Даже девку с текстилки на пистон не уговорит», — сказал Сергей Иванович. «Дай-ка я».
Поднимать мегафон из грязи он не стал, а сложил собственные ладони рупором и рявкнул:
«Никон, чмо болотное, ты здесь все равно век не просидишь. Говори условия, хрен с тобой».
Китайская стена молчала. Сергей Иванович сделал шаг вперед, потом другой, прямо в дорожную лужу, и тут же скрылся в облаке внезапного пара. Когда пар рассеялся, Лужа под ногами дядьки исчезла. «Боевой лазер!» — взвизгнул генерал Лошкомоев и запоздало подпрыгнул на месте. То же самое сделали и все спецназовцы.
«Условия ты сам знаешь», — сказал бесцветный, хоть и многократно усиленный голос.
Он исходил, казалось, отовсюду, хотя все окна были замурованы.
«Картинку давай, докатись куда хочешь. И убери ментов, а то всех пожгу».
«На смерть не договаривались», — закричал генерал. «Не было такого уговора. Никон на тебя положил, получается. Значит, и ты мне не указ».
«Ну и гуляй отсюда», — заорал Сергей Иванович. «И дружину забирай. Все равно город бандитам отдали. Так и нечего из себя центурионов изображать. От Ларкина с МакМэри и то больше толку».
Герцог с ужасом смотрел, как разбегается пятнистое воинство, как рассаживается по автобусам и облегченно отстегивает рожки автоматов. Дюк и Турков остались вдвоем на заброшенной стройплощадке.
«Где твои орлы?» — устало сказал Сергей Иванович, потому что Ларкина и МакМэри тоже куда-то унесло.
«Я их отправил. Пусть выполняют свои обязанности», — сказал Терри. «Сергей Иванович, может, имело бы смысл обратиться к федеральному правительству?»
Турков покачал головой. «Нет», — сказал он, — «не имеет смысла ни к нашему, ни к вашему. Никон победил. Возомнившая себе интеллигенция в моем лице, как всегда, опозорилась. Никону, выходит, не нужны деньги, а нужны ему три холма. И хорошо, если за этим стоит только Никон».
«А кто еще?» — с ужасом спросил Дюк.
«Да та сила, которая, стремясь ко благу, вечно творит зло, потому что ничего другого делать не умеет», — ответил Турков. «Ты все правильно тогда сказал. Простым людям туда за три холма шага сделать не дадут. Синие горушки и шалаболиху опояшут проволокой, объявят карантинные зоны. Кстати, у вас, у Ньюха, произошло бы то же самое. Терри, ты же ведь знал. Ну, догадывался, что здесь найдешь». Терри кивнул. «Думал брата вызволить?» Терри кивнул. «А чего ж сразу не сказал? Мы бы Филимоныча живо отрядили, он бы запрос сделал».
«Боялся, что она поднимет меня на смех», — сумрачно пробормотал Дюк. «Да и кто бы поверил? Вот вы, к примеру».
«Я-то поверил бы», — сказал Сергей Иванович. «Да чего там поверил? Я и так давно догадался. Думал, обойдется, никто не узнает, никто не потревожит». «Не обошлось.